Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Чуть больше месяца прошло с тех пор, как в начале апреля в Нагорном Карабахе начался новый виток застарелого конфликта. Между азербайджанскими и армянскими войсками и вооруженными формированиями несколько дней шли ожесточенные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. С тех пор Баку и Ереван о периодических кратковременных перестрелках в районе линии соприкосновения сообщают каждый день. Наш коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов, только что вернулся из поездки в Азербайджан и в беседе со мной поделился впечатлениями о том, как выглядит официальная и бытовая жизнь в этой постсоветской республике, насколько заметно присутствует в ней национал-патриотическая символика и риторика, и насколько искренне, если судить со стороны, жители Азербайджана разделяют взгляды на окружающий мир президента Ильхама Алиева. Мой первый вопрос, конечно, был связан с Нагорным Карабахом.
Если говорить о вещах сугубо внешних, я обратил внимание на то, что до сих пор очень много флагов висит на улицах Баку, причем видно, что они вывешены на балконах частных квартир, то есть это какая-то вот инициатива, как мне, собственно, и сказали потом, самих граждан, и связана именно с восприятием этой, как ее уже называют, четырехдневной войны в начале апреля, которая произошла, и тем национальным, что ли, подъемом патриотическим, который ее сопровождал. Дело в том, что, конечно, никакого коренного перелома в ходе Карабахского конфликта эти боевые действия не принесли, но в общем и целом там, насколько можно было понять, сместилась эта реальная линия разграничения, которая опять стала на несколько дней реальной фронтовой линией между азербайджанскими и армянскими войсками. Сместилась она совсем немного, но все же в пользу азербайджанской стороны, и вся политическая ситуация, которая сопровождала этот конфликт, она была как бы более позитивной для Азербайджана, чем предыдущие раунды этого конфликта. И это очень активно средствами массовой информации и официальной пропагандой в стране, что называется, муссировалось. И это было воспринято обществом, как я уже сказал, с большим воодушевлением. Конечно, спустя уже несколько недель после окончания этого очередного обострения, может быть, это было заметно не так, люди живут скорее своими повседневными заботами, но, тем не менее, вот хотя бы один момент, когда я там был, было сообщение в местной прессе Министерства обороны Азербайджана, которое предлагала добровольцам, которые в большом количестве вызываются сейчас служить в вооруженных силах страны, уже не обращаться в военкоматы, поскольку такое количество добровольцев на данный момент, когда ситуация опять утихла, просто не нужно. А предлагают этим молодым людям, ну, если они так хотят, попробовать договориться с конкретными воинскими гарнизонами неподалеку от места своего жительства. Такой вот оригинальный ход, но он свидетельствует о том, что действительно этот подъем существует и проявляется вот в разных сферах жизни общества.
В российских СМИ очень много в эти дни обращалось внимание на то, как в республиках бывшего Советского Союза отмечали или не отмечали 9 мая. Вот говоря о флагах, накануне Дня Победы в Азербайджане, эта риторика и символика бросалась в глаза.
Надо заметить, что в Азербайджане, или, по крайней мере, в столице, в Баку, советской символики и вообще следов советского прошлого очень мало. Там какие-то отдельные мемориальные доски сохранились. Там на одном из домов я заметил «Красная звезда» и надпись на мемориальной доске, что здесь размещался в годы Великой Отечественной войны эвакуационный госпиталь номер такой-то. Но, в принципе, советское прошлое вот внешнее, оно практически не присутствует. Флаги, но флаги это национальные, это флаги современного Азербайджана. Но День Победы 9 мая, да, официальный праздник в стране, и, конечно, определенные мероприятия праздничные проходят, но выдержаны в контексте все-таки именно азербайджанской истории и азербайджанского вклада в победу. А он, кстати, немал, если пропорционально рассуждать, то, в общем, небольшой народ, 10-миллионный, по потерям там, кажется, я боюсь ошибиться, но примерно 150 тысяч человек погибли азербайджанцев в годы Великой Отечественной войны. И пропорционально это очень большой процент, то есть ветеранов много, в семьях много представителей тех, кого война затронула, а учитывая, что, допустим, в сельской местности, в горах, ну, сами понимаете, кавказское долголетие, стариков много, те, которые живы и хорошо помнят те годы, то, конечно, Великая Отечественная война присутствует в памяти, присутствует и в нынешней идеологии, но именно как бы пропущенная сквозь призму национального, сквозь призму того, что Азербайджан — это страна, которая тогда была частью Советского Союза, но сейчас она независима, и, в общем, этот нарратив, он, насколько я могу понимать, я, конечно, совсем не специалист по истории Азербайджана, он именно монтируется в общий исторический азербайджанский нарратив, а он совсем отдельный. Я очень хорошо почувствовал в эту поездку, что вот Азербайджан — это постсоветская страна, она совсем уже независимая страна. Это просто отдельная страна, часть истории которой была связана с Советским Союзом, но это не давлеет уже над жизнью этой страны сегодняшней.
На ваш взгляд, Азербайджан современный от своего советского прошлого ушел очень далеко. А вот ощущается ли, насколько сильно Азербайджан дистанцировался от современной России? И проявляется ли это как-то на высоком государственном таком чиновном уровне и бытовом обыденном?
Сама ситуация и общественная, и политическая, и геополитическая, она сильно дистанцироваться не позволяет. Азербайджану, конечно, в этом плане, ну и Армении тоже, но это другая сторона вопроса, не позавидовать. Две маленькие страны в очень остром конфликте и окруженные куда более крупными игроками. В случае с Азербайджаном это, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Турция, с третьей стороны, Иран. И где-то еще, так сказать, чуть, может быть, подальше, но тоже весьма заметно присутствует как бы Запад, Соединенные Штаты и Европа. И у всех свои интересы и политические, и экономические. И балансировать, лавировать приходится. Это все очень непросто. Об этом много с разной степенью откровенности, так сказать, и в разговорах об этом упоминают. Конечно, на официальном уровне политика и отношения Азербайджана и России весьма дружественные. На уровне каком-то повседневном, ну, конечно, вот если говорить русский язык, он не исчез, но он исчезает из повседневной жизни. Это очень хорошо заметно даже в Баку, в столице, где уровень образования, конечно, выше, чем в провинции. Абсолютно четкая поколенческая разница. То есть люди в возрасте за 30 и особенно за 40, большинство из них свободно говорит по-русски, никаких проблем. Молодежь, сколько угодно случаев, когда человек либо вообще не говорит уже на русском языке, либо очень слабо, очень ломано. Это хотя бы одна из иллюстраций того, как вот это прошлое, связанное с русскоязычностью, естественно, тоже, как оно уходит из этой повседневности. Поэтому однозначного ответа на вопрос, насколько Азербайджан дистанцирован, я не получил. И да, и нет. То есть в какой-то мере, конечно, он дальше отошел от прошлого и от России, чем некоторые другие республики бывшего СССР, но сама ситуация не позволяет дистанцироваться уж слишком сильно. Да и вряд ли это нужно на самом деле. Со всеми соседями надо поддерживать нормальные связи. Ну, вот в случае с Азербайджаном, конечно, на официальном уровне подчеркивается дружба с Турцией, так сказать, основанная и на этнических каких-то моментах, и на политике уже последних времен. Да, это есть. Это есть подчеркнуто теплое общение и президентов двух стран и так далее и тому подобное. Но с Россией тоже весьма почтительно.
В последние недели в мире ведущие западные СМИ, конечно, не российские, государственные, очень много говорили о судьбе оппозиционной журналистки азербайджанской Хадиджи Исмаиловой и о вручении ей премии ООН. А вот внутри Азербайджана у людей, у местных журналистов рты сильно, так скажем, застегнуты на молнию. И вообще в процессе вашего общения люди в целом насколько откровенно позволяли себе рассуждать и рассказывать о жизни в республике в тех или иных аспектах, в любых.
О каких-то повседневных проблемах говорят, особо не скрываясь. Да, сейчас упал курс манатов, упала нефть, соответственно, возникли у Азербайджана экономические проблемы, жить стало сложнее несколько. Об этом люди говорят с неудовольствием, но спокойно, но я не слышал, чтобы так с человеком приезжим, чужим, не очень знакомым, так вот откровенно говорили и тем более сильно ругали власть. Более того, у меня даже возникло впечатление, может быть, это такая игра на публику, но к примеру, официально очень такой заметный, поддерживающийся культ прежнего президента Гейдара Алиева, отца нынешнего президента, он как бы вот и в речи обычных людей, вот там эта формула официальная есть, общенациональный лидер, основатель современного Азербайджана Гейдар Алиев. Вот это вот национальный лидер, оно выскакивает из людей абсолютно на автомате и как бы так искренне. То есть вот действительно, да, чтим, уважаем. А что касается оппозиционных СМИ, ну, я, допустим, общался там с некоторыми дипломатами европейских стран, которые там работают, но они говорят, что называется, все знают о том, что преследуются диссиденты, люди, так сказать, придерживающиеся политических взглядов, противоположных взглядам властей, и что со СМИ все непросто, это все как бы, да, это все известно, но, с другой стороны, все это как бы очень циклично. То есть вот недавно власти выпустили целую группу заключенных, которые находились в списке правозащитных международных организаций и западных стран в качестве политических заключенных. К сожалению, Хадиджи Исмаиловой это решение не коснулось. Как это часто бывает с авторитарными режимами, эти процессы, они подвержены такой цикличности, связанной с тем, как строятся отношения между этим режимом и другими странами, в первую очередь западными, которые делают упор на соблюдение прав человека. Как ни странно, по мнению некоторых моих собеседников, вот этих самых дипломатов, иногда меньшая настойчивость лобовая со стороны западных стран, но большая активность дипломатическая и такой немножко с элементами торга, она иногда приносит более конкретные результаты и облегчение участи преследуемых, нежели вот такие наскоки в лоб. Тут все очень сложно, это все такая достаточно тонкая политическая игра. Ну, насколько я могу судить, конечно, мои впечатления поверхностны, наверное, какой-то крупной оттепели, вот какой-то такой прямо действительно, ожидать не приходится и ей ниоткуда взяться, потому что, несмотря на экономические трудности, популярность властей, ну, достаточно высока. Так что все в таком процессе вот этой цикличности и какого-то такого очень тесно взаимосвязанного процесса, ну, не торга, хочется избежать таких слов, но, тем не менее, процесса, так сказать, связывающего права человека и чисто политические моменты, оно еще будет продолжаться, я думаю, довольно долгий период.
Популярность властей обычно напрямую связана со степенью сытости населения. Продолжая тему бытовой жизни, вам современные азербайджанцы показались людьми скорее обеспеченными или скорее нет? Спрашиваю, потому что еще Азербайджан многие сравнивают как такое нефтяное королевство с другими нефтяными монархиями, в первую очередь, разумеется, мусульманскими, там, со странами Персидского залива.
Ну, конечно, нет такого уровня, насколько я могу судить. Я, правда, в странах Персидского залива не бывал, но много об этом можно, так сказать, почерпнуть и из других источников сведений. Такого высокого уровня жизни Азербайджан, конечно, не достиг, это понятно. Там есть и весьма бедные кварталы буквально в центре самого Баку, но при этом видно, что деньги-то есть или, по крайней мере, были до начала нынешнего кризиса. Они вкладываются и в инфраструктуру, неплохие дороги, строятся разного рода высотные здания, центры современные, там и офисные, очень большой охотой проводят тамошние власти разного рода международные мероприятия, конференции, спортивные всякие соревнования. Вот в прошлом году там были так называемые европейские игры, они очень активно пропагандировались местной властью, хотя мне говорили, что в итоге они оказались абсолютно убыточным предприятием. Выглядит Баку, по крайней мере, очень презентабельно. Я был также в городе Сумгаите, который являлся центром когда-то советской химической промышленности, и с экологией там было все совершенно ужасно. Там была колоссальная детская смертность. Сейчас многое там изменилось. Какие-то предприятия закрыты, какие-то реконструированы по западным технологиям, много кварталов, так сказать, где очень много зелени, все достаточно. Ну, просто видна некая такая заботливая рука. Так что я бы сказал, что да, что многое меняется и в позитивную сторону, если брать обычную жизнь, но, тем не менее, расслоение общества, об этом говорится достаточно открыто, Что касается доходов, ну, доходы, конечно, невелики, но в Азербайджане, как мне говорили люди, так сказать, знающие, довольно сложно судить по официальной статистике о доходах, потому что довольно большой такой серый сектор так называемой экономики, то есть сколько люди реально имеют, ну, не так просто посчитать. То есть страна не купается в золоте, что называется, но я не могу сказать, что это страна бедная и что там очень много людей вот на грани нищеты живет.
А как люди одеваются? И заметно ли, продолжая вот эти сравнения, что страна мусульманская, и насколько вот эта исламская тема присутствует или не присутствует тоже в повседневности?
Когда смотришь на публику, ну, ты понимаешь, что ты в абсолютно светской стране. То есть там, конечно, присутствует у отдельных людей вот эти исламские элементы в одежде, платки у женщин, но их очень мало. Допустим, я туда приехал, перед этим пару дней проведя в Турции. И совершенно небо и земля в этом плане, конечно. Турецкая, скажем так, толпа на улицах, она несравненно более исламская, нежели толпа азербайджанская. Азербайджан — это вот постсоветский мир в том смысле, что, ну, я не знаю, может быть, Центральную Азию мы немножко в сторону, так сказать, отодвинем. Но вот это постсоветский мир такой, каким мы его знаем там по России, Украине, там, Грузии и другим странам, если брать вот какие-то элементы. Да, конечно, мечети, да, конечно, люди ходят, есть религиозные школы, есть и какие-то проблемы, там время от времени сообщается об арестах религиозных экстремистов, в частности, тех, кто воевал в Сирии и так далее. Насколько я знаю, власти очень жестко отслеживают эти вещи, в том числе и в сотрудничестве со спецслужбами из западных стран, и, как ни странно, Израиля. Азербайджан — это чуть ли не единственная мусульманская страна, у которой с Израилем, ну, не хочу сказать дружественная, наверное, это будет преувеличением, но достаточно, скажем так, плотные рабочие отношения по очень многим вопросам. В Баку есть израильское представительство дипломатическое. Насколько я знаю, в Израиле мне говорили, что нет азербайджанского. Тут принцип взаимности как-то не соблюден, но это детали. То есть власть абсолютно четко обозначает свой светский характер. А что касается общества, ну да, как бы ислам, да, вера. Но, как мне показалось, опять же, это может быть взгляд человека поверхностно, так сказать, следящего за ситуацией, упор на него не делается. Недавно были проблемы в одном из предместий Баку, где компактно проживает исламская община, суннитская, потому что азербайджанские мусульмане, они шииты в большинстве своем. Вот там было даже столкновение с полицией, после чего произошла такая жесткая полицейская операция, была арестована группа людей, которых власти обозначили как исламских радикалов. То есть эта проблема там есть, они знают, но уровень этого брожения, насколько я могу судить, он пока не очень высок, а само общество, особенно городское общество, оно по преимуществу, конечно, абсолютно светское.
Напомню, что я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым, только что вернувшимся из поездки в Турцию и Азербайджан. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Пальмире, сирийском городе, перешедшем из рук террористической группировки «Исламское государство» под контроль армии президента Башара Асада, недавно состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В древнем амфитеатре прозвучала, в частности, кадриль Родиона Щедрина в исполнении виолончелиста Сергея Ралдугина, близкого друга президента России Владимира Путина, оказавшегося в центре скандала после журналистского расследования, в котором Ралдугина называли владельцем офшорных компаний, проводивших сомнительные сделки. Перед выступлением российских музыкантов в Пальмире к ним по видеосвязи обратился Владимир Путин, который заявил, что считает концерт знаком благодарности всем, кто борется с терроризмом. Операция сирийской армии в Пальмире проводилась при поддержке российской авиации, уже после того, как Путин объявил о выводе российских сил из Сирии. За два дня до этого концерта британская телекомпания Sky News обнародовала расследование, в котором утверждается, что Пальмира была сдана исламским государством правительственным войскам в соответствии с договоренностями между террористами и режимом Асада, существующими уже долгое время.
опираясь на полученные документы и интервью с людьми, дезертировавшими из группировки «Исламское государство», Sky News сообщает о соглашениях между экстремистами и режимом Асада, согласно которым «Исламское государство» вывело вооружение из Пальмиры и покинуло некоторые районы до наступления правительственных сил, а также о взаимной договоренности о торговле нефтью. Востоковед-арабист и депутат парламента Израиля Ксения Светлова в интервью «Радио Свобода» замечает, что данные Sky News соотносятся с сообщениями из других источников о сотрудничестве Асада с Исламским государством.
Учитывая, что подобная информация звучит не в первый раз, и, возможно, в первый раз от источника он достаточно авторитетный, да, все-таки речь идет о британском телеканале Sky News, достаточно известное медийное средство, я на протяжении последних 2 лет периодически получаю информацию, которая публикуется в арабском мире. В характере сотрудничества или, скажем так, ненападения, можно это так, наверное, назвать, факт ненападения между Асадом и отдельными частями ИГИЛ на территории Сирии. И в прошлом уже я видела достаточно убедительные, скажем так, доказательства тому, что когда у Асада были несколько раз возможности при подступе к одному из городов разгромить силы ИГИЛ, он этого не сделал. И во многих других случаях, ну, скажем так, то, как разворачивались события, они ясно показывали на то, что у Асада никаких нет намерений вступать в прямую конфронтацию. Ну, в том случае, если исход этой битвы не предрешен. Поэтому я думаю, что да, можно доверять расследованию, которое провели Sky News. И я думаю, что это еще очередное доказательство, которое Запад получает в отношении того, кто такой Асад, что как бы, как что, какие меры нужно предпринимать в его отношении, можно ли доверять его громким заявлениям о том, что вот он единственный защитник, можно сказать, сирийского народа от рук исламских бандитов и так далее и тому подобное.
В конце марта мы были свидетелями массы сообщений о том, что бои идут в Пальмире, что российская авиация, даже несмотря на то, что объявлялось, что Россия уходит из Сирии, все равно поддерживала и наносила удары по Пальмире. То есть это неверифицируемая вещь, это проверить нельзя. То есть если нам сообщают о том, что там идут бои, мы на самом деле не знаем, без боев этот город сдается.
Вы знаете, вообще в отношении того, что в Сирии происходит, это на самом деле самая большая, наверное, дезинформационная ловушка в мире, которая есть на сегодняшний день. И я, будучи журналистом еще до парламентской карьеры, пыталась следить, например, там тогда были битвы вокруг Хомса, и понять, что там происходит, когда бомбят, кто бомбит, кто нападает. И даже используя источников, которые находятся там, в Хомсе, но они находятся вот в каком-то доме, допустим. Журналист им звонит и говорит, вот что вы видите? Он говорит, я ничего не вижу, в нашем районе нет там никаких боев, допустим. Но это не значит, что через 2 блока оттуда, допустим, да, там нет каких-то сражений. Понятно, что если идет речь о бомбардировке, то, наверное, об этом будут знать все. Но если какие-то более локальные происшествия, то тут очень-очень трудно подтвердить данные. Но то, что вот я могу сказать в отношении Пальмиры, что то, как она пала в свое время, да, то есть можно было защитить Пальмиру. Пальмира – это исторический город, это, скажем так, более такая вот духовная ценность есть у этого города, нежели стратегическая. В стратегическом плане ничего важного в Пальмире нет. Не осуществляет собой какую-то там высоту, которую обязательно нужно сохранять, а иначе все пропало. Поэтому ее достаточно с легкостью отдали на растерзание ИГИЛу, и в тот момент Асаду было важнее, например, придержать верное ему подразделение вокруг Дамаска, потому что в тот момент и некоторые районы Дамаска были под угрозой падения. Поэтому то, как он ее сдал, это темный, в общем, такой вопрос, достаточно запутанный. Не совсем так, как представлял это сирийские СМИ, что вот там, да, там наши доблестные воины и так далее, не смогли, пытались, и все равно ничего не получилось. Вот, поэтому и падение Пальмиры, и ее захват. Я думаю, что большинство данных по этому поводу еще будут расшифровываться и будут публиковаться. И я думаю, что мы еще узнаем немало интересного на этот счет.
Если предположить, что такие договоренности существовали, Россия должна была знать о том, что такие договоренности существуют?
Знаете, если отношения между Асадом и Путиным, между Сирией и Россией действительно так крепки, как их показывают нам на телеэкране, то, конечно же, союзники, безусловно, должны ставить друг друга в известность о том, что они сотрудничают с некой третьей стороной, которая вообще является врагом. Врагом бесспорным, врагом признанным, врагом объявленным. Это если, скажем, вдруг Израиль бы узнал, что США сотрудничают с Хамасом, да, там, в обход всех израильских военных служб и так далее, да, то есть это, ну, можно, наверное, так сравнить. Поэтому, если отношения действительно таковы, то, да, я думаю, что есть место предположить, что, да, там какая-то информация могла и пройти. А с другой стороны, могло бы совершенно быть иначе, что если Асад на местах координирует какие-то действия с ИГИЛ, что, может быть, наоборот, он предпочитал не ставить Россию об этом в известность. И та внезапность, с которой было принято решение в уходе из Сирии, о выводе хотя бы частичном, сейчас мы понимаем, что насколько частичный был вывод этих российских войск из Сирии, возможно, это именно объяснялось какими-то непредвиденными обстоятельствами и какими-то неприятными сюрпризами, которые сирийские союзники преподнесли своим российским друзьям.
Вообще никогда войска Асада не противостоят на самом деле Исламскому государству? Или это все-таки локальная вещь, то есть это какие-то конкретные отряды Исламского государства договариваются как-то с асадовской армией, а в других местах все-таки идут бои?
Я думаю, что есть некое понимание Асадом того, что взять Ракку он не сможет, судя по всему, в ближайшее время. То есть не намечается вот такого перевеса критического для того, чтобы разгромить логово исламских террористов и для того, чтобы действительно эпицентр деятельности их просто вот снести лица земли, скажем так. Я думаю, что это вот скорее как бы такое вот понимание на уровне разграничения сфер деятельности. Кто находится где, кто воюет с кем. И наоборот, я могу сказать, что в определенных местах, в определенных районах как раз-таки случается столкновение между войсками Асада и ИГИЛом. В тех местах, где есть критическая, вот, например, важность для того или иного района. Но в целом я говорю, да, о том, что каких-то массивных, таких вот крупных и мощных действий по отношению к этой группировке не предпринимается. Не предпринимается. Да и, в общем-то, ИГИЛ тоже, хоть и теснит кое-где Асада, но он все-таки предпочитает разбираться по большей части не с Асадом. Да? Он пытается укрепить свое царство, свой халифат. На локальном уровне могут быть какие-то полевые командиры, которые принимают несколько иные решения. Но в целом это вот такой вот, не то что это официальный, так как пакт Молотова-Риббентропа, а не нападение, но вот какое-то понимание, что на данный момент стороны достаточно слабы, и для того, чтобы совершить какой-то мощный шаг, возможно, они совершат его в будущем, или та, или другая сторона. Но на данный момент они не могут. И поскольку они не могут этого сделать, они сосредотачиваются на уничтожении других своих противников. Вот российская армия – это, наверное, самый страшный враг сейчас для Асада. И для ИГИЛ, соответственно, да, это все те, которые мешают безраздельно править захваченные территории. Да? То есть первая цель – это укрепить власть на территории, которая подконтрольна ему. Башар Асада есть цель номер один – это укрепить свою позицию в Сирии. Это цель также и России, да, любой ценой сейчас удержать от падения этот режим. Я думаю, что это сейчас и не грозит на данный момент. За то время, что Россия находилась, действовала там активно, я думаю, какие-то цели были все-таки достигнуты. И наращивать мускулы, как бы, да, и уничтожать тех врагов, с которыми хотел бы вести переговоры Запад. Да, то есть вот такая вот парадигма, которая вырисовалась, она очень красиво подходит под все то, о чем, в общем-то, Асад может только мечтать. Я весь в белом. Все остальные, да, это там головорезы, там исламские бандиты, которые не несут миру ничего хорошего. То, что Асад применяет химическое оружие, то, что Асад сейчас вырезает там буквально там население Алеппо и так далее, то, что на самом деле из всех участников войны больше всех сирийцев убила все-таки его армия, да? А об этом стараются так деликатно, не то что забыть, но отставить этот факт в сторону. И да, поэтому мне кажется, что ситуация, она аховая в том плане, что я думаю, что если Асад, если его режим будет сохранен, то Сирия в целом, она обречена. Сирия обречена на продолжение кровавой войны, на то, что ИГИЛ будет только укрепляться в своих позициях. Не такая печальная картина, да, вот.
То есть получается так, что Пальмира — это такая как бы рекламная public relations акция, призванная показать, как режим Асада противостоит Исламскому государству. Но по сути получается, что пребывание Асада и вот эти успехи Асада, они только укрепляют в каком-то смысле ИГИЛ и продлевают его жизнь.
Да, они укрепляют ИГИЛ, и не только ИГИЛ, а самые радикальные элементы. Любая диктатура, я не только Асада, но, естественно, та диктатура, которая за 5 лет там выкосила просто 500 000 сирийцев, естественно, она порождает противодействие. Противодействие самое жесткое, которое может быть. Самое жесткое, самое непримиримое, наверное, да, поэтому это порождает радикализм.
Напомню, что с депутатом парламента Израиля Ксенией Светловой беседовал наш коллега Валентин Барышников. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!